Очень нравится, как сегодня песни синхронно перекликаются одна с другой. Песня, говорящая о кресте. Потом первая песня мы слышали о воскресении. А сейчас то, что мы свет миру, мы должны далее распространять этот свет Христов. Об этом мы также услышим и в сегодняшней проповеди, когда будем размышлять над 20 главой Евангелия от Иоанна. Непривычно на молодежном служении слышать проповеди на какие-то другие книги, кроме Луки. Но сегодня утром уже была проповедь по Евангелию от Луки. Поэтому мы с вами сосредоточимся на Евангелии от Иоанна, 20 глава. 20 глава нам повествует о тех событиях, которые произошли в тот день, когда воскрес Христос. В тот день, когда Он явился Своим ученикам. Если мы внимательно читаем эту главу, мы видим, как по-разному у людей проявляется вера на ту новость, что Иисус Христос воскрес. Допустим, Мария поверила тогда, когда она услышала свое имя. Мария. И она обернулась, она увидела Иисуса Христа. Ученики поверили тогда, когда они увидели. То есть зрительная вера такая. Он явился среди них, двери были заперты, и они тогда уверовали. Апостол Фома, он искал подтверждение. Ему нужны были какие-то доказательства, что Его Христос воскрес. И когда он получил эти доказательства, когда он увидел Иисуса Христа, услышал Его голос, увидел эти руки, ребра, ноги, тогда он поверил в Него. Сегодня же мы поговорим о том, как проявляется наша вера. Людей, которые живут в 21 столетии, и мы не имеем такой возможности видеть Христа, как видели ученики, слышать так четко, как это слышала Мария в саду. Мы не имеем возможности прикоснуться к Его рукам, к ногам, к ребрам. Как же проявляется наша вера? Итак, давайте будем читать 20 главу. Мы по стиху будем разбирать с 19 по 31 стих. 19 стих. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из-за опасения от иудеев, пришел Иисус». Скорее всего, темная комната, только мерцание от горящего фитилька бросает слабо тень на стены, окна прикрыты ставнями, двери напрочь закрыты, переживания внутри учеников, они, наверное, съеживаются от какого-то лишнего звука, который слышат вне. Кто-то от переживания ходит взад-вперед. У кого-то, возможно, раскалывается голова от недавних событий, не может себе простить, что как я мог убежать, как я мог сказать, что я не знаю этого человека. Молчание и страх царит внутри помещения. Недавно казнили их лидера. Сейчас они из-за страха от иудеев, они вместе сидят за закрытыми дверьми. Они переживают, боятся. Потому что они понимают, что их может ждать та же участь. Так было и ранее, когда если кто-то начинал какое-то учение, его убивали, его последователи рассыпались или их убивали. Но как мы видим, закрытая дверь, этот замок, он не мог дать спокойствие сердцу ученикам, а наоборот, вызывал, наверное, более тревогу. Но мы видим еще один момент, что закрытые двери также не могли стать препятствием для Иисуса Христа. И непонятно, каким образом то ли внезапно Он явился здесь, то ли как-то эту закрытую дверь открыл. Написано, что пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Иисуса Христа. Иоанн, возможно, немного сокращает, Лука более детально говорит, что когда они увидели Его, они смутились, они испугались, подумали, что видят духа или призрака. Но когда сказал Иисус слова «Мир вам», этот страх рассеялся. Все, что могло дать действительный мир в их сердца, это был сам Иисус. И теперь Он стоит перед ними. «Мир вам», «Шалом». Это приветствие дополняет последние слова Иисуса Христа, которые Он сказал на кресте. «Свершилось». Так как Его смерть на кресте сделала совершенным мир между святым Богом и грешным человеком. «Совершилось. Мир вам. Мир, который Я принес». Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, Павел пишет в 5 главе Римлянам 1 стихе. Тот, кто дает мир между Богом и человеком, он стоит перед ними и говорит: «Мир вам!» С этими словами покой пришел в сердце учеников. Они устремили все свой взгляд на Него, на того, кого считали мертвым, вот уже 3 дня. Но теперь, увидев Его живым, они радость переполняет их сердца. Он показал им руки, ноги и ребра свои. Да, тут ходят всякие разные мнения, богословы спорят, были ли раны у Иисуса Христа, не было, было ли это полностью обновленное тело без всяких повреждений. Я вам точно не могу сказать, я скажу, что я думаю, что все-таки оставались эти раны. Поэтому он показывает им и ребра, здесь указано, и руки, и ноги. Мартин Лютер перед тем, как стать великим реформатором, испытывал величайшую муку и сомнение в том, что Бог может простить его грехи. Он считал себя очень грешным человеком. И когда он размышлял о великой святости Божией, и он думал, кто я такой человек, кто может выдержать день его пришествия, кто устоит, когда он явится, делился Мартин Лютер своими переживаниями со своим другом, которого звали Йоганн фон Штаупиц. Но тот ему отвечал: смотри на раны Христа, смотри на раны Христа, постоянно он твердил ему. И это помогало Лютеру осознать, что жертвы Христа достаточно. И воистину нет более значимого знака, который может дать мир и радость человеку, испытывающему страх. Взирая на раны Христа, мы можем понять, что эти раны – цена за наше спасение. Смотрите ли вы на раны Христа, когда ваше сердце наполняет страх и сомнения? Мы часто во время хлебопреломления читаются те стихи о событиях, которые произошли в тот день в Иерусалиме, которые были на Голгофе, чтобы, возможно, мысленно вспомнить, представить, что переживал Иисус. Возможно, даже на каждую Пасху кто-то может просматривать какие-то фильмы, как «Страсти Христовы» или «Иисус», чтобы напомнить себе. Перечитывает 4 Евангелия. Я не знаю, кто сегодня утром читал, но я верю, что большинство выбрали какое-то из Евангелия, которое повествует о страдании Христа, и перечитывали, вот «Страстный четверг» был, перечитывали, что же происходило в то время. Возможно, кто-то испытывает сомнения в том, что Христос простил, что жертвы Его достаточно. Необходимо взирать на раны Христа. Мы поем псалом, возможно, не так часто, как хотелось бы. Руки Христа – это руки любви, чистые, нежные руки. Ты посмотри, эти руки в крови, знаки стязаний и муки. Руки простер Он к тебе и ко мне, полные ласки, привета. Можно ли долго стоять в стороне и не ответить на это? Увидев руки, ноги и ребра Христа, ученики уверовали и были наполнены радостью. Это дало им радость. Они увидели своего Христа живым. Возможно, они до конца не понимали всю эту цену, которую заплатил Иисус Христос. Что это значит, что Он примирил их с Богом? Но в дальнейшем мы по их жизни видим, читая Деяния апостолов, они прекрасно понимали, что это значит, и они об этом говорили. 21 стих. «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам, как послал Отец Меня, так и Я посылаю вас“». Если в первый раз Иисус сказал слова «мир вам», чтобы дать спокойствие их сердцам, которые в тревоге и страхе сидели в этой комнате взаперти, то сейчас Он говорит эти слова перед тем, как дать им великое поручение, как дать им новое поручение для них – быть распространителями Божьего мира по земле, быть посланниками от имени Иисуса Христа и призывать других людей примириться с Богом. Исаия писал в 52 главе 7 стихе: «Как прекрасны ноги благовествующих, возвещающих мир, благовествующего радость, проповедующая спасение, говорящая по Сиону: воцарился Бог твой». Как прекрасны ноги благовествующего мир. Иисус Христос говорит: «Мир мой с вами». Вы будете идти, вы будете далее говорить об этом мире. Не знаю, как долго продлилась эта беседа или встреча учеников с Иисусом, но в этих словах Он очень многое сказал. Он дал мир ихним сердцам, и Он сделал их распространителями этого мира. Сказал им, что они будут распространять этот мир. Они будут апостолами. 22-23 стих. «Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся“». Сказав это, дунул. Для того, чтобы иметь силу исполнять Это новое, такое великое поручение. Христианину необходима сила Духа Святого. Все события, в которых участвовали ученики в дальнейшем, они имели влияние на историю человечества, на историю христианства. По какой причине? Потому что ученики имели Духа Святого. Часто люди могут добиваться каких-то успехов в жизни, и они добьются. То есть это будут временные успехи, они будут здесь временные на земле. Но те успехи, которые добивается человек, имеющий Духа Святого, и эти успехи во имя Царства Небесного, они имеют долгосрочные последствия, вечные последствия. Дыхание Бога, оно дает жизнь. Когда-то в Эдемском саду Бог создал человека из праха земного, и вдунул в его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Первое дыхание Бога. Человек обретает жизнь. Второе дыхание Бога мы здесь видим. Говорит о том, что человек может иметь новую жизнь, духовную жизнь. Он дунул, чтобы они имели Духа Святого. И тот, кто будет иметь Духа Святого, будет иметь жизнь вечную. Это каждый человек, запечатленный Духом Святым, он будет иметь духовную жизнь. В данном вместе Писания мы видим частичную работу Духа Святого в жизни учеников, которая, возможно, давала им понимание и силу служения. Но полное сошествие Духа Святого, как мы знаем, оно произошло в дни Пятидесятницы, в Деяния во второй главе. Тут интересные слова говорятся. «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Эта власть дана не только апостолам, но и церкви провозглашать прощение грехов или непрощение. На протяжении книги «Деяния апостолов» апостолы этим занимались. Они использовали власть Божию, чтобы возвещать прощение людям. Многие люди получали прощение грехов и образовывались новые церкви. Другими словами, чтобы правильно это понять, если кто-то принимал Евангелие, заявлял о том, о своей вере в Иисуса Христа, то христиане тогда имели власть провозгласить такого человека прощенным. У них не было оснований полагать, что он не прощенный. Если он признает евангельскую весть, достаточно, жертву Иисуса Христа достаточно для спасения, он приносит плод своей жизни, апостолы и ученики, они имели полную власть провозгласить этого человека спасенным. Если же человек отвергал, отворачивался от Евангелия, не верил в жертву Иисуса Христа, тогда христиане говорили, ты не имеешь Бога, ты не имеешь еще Христа, ты не спасенный. Тебе нужен Христос, тебе нужно спасение. В Слове Божьем мы не встречаем тех случаев, когда апостолы своей силой прощали чьи-то грехи. Просто так им захотелось. Конечно, в истории церкви были случаи, когда это место превратно понималось, и люди то ли за деньги, то ли по каким-то мотивам другим, они возомнили о себе, что они имеют власть прощать грехи, и они говорили людям, я прощаю тебе грех. Это будет столько, такой грех столько будет, за каждый грех разная цена. В наше время, возможно, мы, конечно, не можем от себя в наше время простить кого-то. Конечно, если грех против нас, мы молимся молитвой, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Мы имеем право простить человека, но то, что мы его прощаем, это не гарантирует ему вечную жизнь. Только прощение Иисуса Христа может гарантировать ему вечную жизнь, если человек исповедуется в этом. Но мы, христиане, если мы движимы Духом Святым, и мы видим такого же человека, который также движим Духом Святым, раскаялся в своих грехах, мы можем с уверенностью провозгласить, что ты имеешь спасение. И если мы видим человека, который совершенно далеко от Бога, он может говорить, что я верующий, но мы по плодам то можем увидеть. Мы можем набраться смелости и сказать, ты не знаешь Бога, у тебя нет спасения. Тебе нужен Христос. Нам с вами следует обратить внимание в этом тексте на следующее особенно. Иисус дает повеление своим ученикам, которое также распространяется на всех христиан. Это повеление нести весть о том, что Христос не мертв, что Он воскрес, поэтому есть возможность обрести грешному человеку мир со святым Богом. И это большая радость и привилегия провозглашать прощение грехов тому, кто примирился с Богом через веру в евангельскую весть. И Господь призывает нас к такой жизни. Возможно, кто-то из вас испытал в своей жизни, когда вы кому-то говорите о Евангелии. Вы пытаетесь ему рассказать, вы, возможно, долго за него молились, или провели время с ним в лагере, или где-то общение какое-то, провели на чай, и тут он раскаивается. Какая-то радость сказать, друг, Иисус Христос тебя простил, ты спасенный. Ты мой брат. Одного человека здесь не присутствовало, когда Иисус это все рассказывал ученикам. Это был Фома. 24 стих 25 говорит. «Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Фома, один из 12, пропустил целое событие. Как мы видим, поверить в Иисуса Христа было непростым делом. Ученики не поверили сразу, когда им сказали, когда пришел Клеопа и сказал, что мы встретили Иисуса Христа. Не поверили женщинам. У них было еще сомнение. Только когда они увидели Иисуса Христа, они тогда поверили в Него. Также и Фоме, он не присутствовал здесь. Ему нужно больше доказательств. Ему не хватает того, что говорит Мария. Я видел его в саду, я слышал, как он меня называет по имени. Ему не хватает свидетельства учеников, которые говорят, он пришел здесь, сказал нам шалом, мир вам. Ему не хватает, ему нужно больше доказательств. Часто Фому называют неверующим. В принципе, сам Иисус говорит, не будь неверующим, но верующим. Приводят его пример в негативном свете, хотя если смотреть историю, которая не библейскую историю, а книги, которые писались там, говорят, что Фома принял мученическую смерть за Христа. Но проблема неверия – это не только проблема Фомы, это проблема миллиардов людей, которые живут в этом мире. Люди требуют больше фактов, больше доказательств, больше каких-то научных подтверждений тому, что воскресение свершилось. Многие люди, с которыми встречался в России, которые считают себя православными верующими людьми, они говорят, я верю в Иисуса Христа. Верите ли вы, что Он воскрес? Нет, ну конечно нет. Никто еще не воскресал. Как человек может воскреснуть? Люди называют себя христианами, но не верят в то, что Иисус Христос воскрес. Мы также с вами перед тем, как стать христианами, особенно те люди, которые пришли не из христианской семьи, возможно, искали больше подтверждений того, чтобы доказать, что Иисус Христос воскрес. Если посмотреть, в принципе, на некоторые вещи, когда мы смотрим, нам не нужно подтверждение, что они существуют. Мы верим, что они просто есть. Допустим, кто из вас видел микробы невооруженным глазом? Необходимый микроскоп. Кто без микроскопа это видел? Но тем не менее, вы знаете и верите в то, что они существуют. Поэтому вы не прикасаетесь к некоторым вещам, где знаете, что там большое количество микробов. Или вы не видите электричество, но знаете, что оно существует. Но при этом вы не прикасаетесь к оголенному медному проводу под напряжением. Вы знаете, что электричество есть, даже если я его не вижу. Проблема неверия существует также в среде христиан. Допустим, если мы читаем ту же 15 главу Коринфянам 1, мы видим, что у христиан было сомнение. 12 стих. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас, верующих, говорят, что нет воскресения мертвых?» То есть в церкви присутствует такая атмосфера, что есть ли некоторые люди, что не верят в воскресение мертвых. Дорогие друзья, давайте на минутку задумаемся. Если бы Христос не воскрес, то что тогда? Если читая далее эту главу, то если Христос не воскрес, тогда проповедь о Христе бессмысленна. Не имеет смысла то, что я сейчас говорю. Не имеет смысла ни одна воскресная проповедь, которая произносится. Если Христос не воскрес, то вера во Христа была бы бесплодна. Если бы Христос не воскрес, все свидетели и проповедники воскресения Христова оказались бы лжецами. Все самые известные, кого вы там знаете, Пайпер, МакАртур, там, Коломиза, кого угодно, оказались бы лжецами. Каждый брат из нашей церкви, кто проповедует, просто лжец, если Иисус Христос не воскрес. Если Иисус Христос не воскрес, никто бы не был искуплен от греха. Мы бы просто возомнили, что мы спасенные, а на самом деле просто грешные и шли бы прямой дорогой в ад. Если бы Христос не воскрес, все уверовавшие, которые умерли в прошлом, погибли бы. Все верующие, которые мы знаем, там отцы веры, там, которые реформацию делали, которые пробуждение в церквях устраивали, они бы просто погибли, и на это все закончено. Могила, крест. Если бы Христос не воскрес, тогда христиане были бы самыми жалкими людьми, которые живут на этой планете Земля, которые просто живут в своем самообмане. Они придумали себе религию и вот верят во что-то. Это было бы, если бы Христос не воскрес. Представьте себе состояние Фомы. Он живет в таком состоянии, когда верит, что Христос не воскрес. Он бросается от надежды к страху. Он не понимает, почему лица остальных учеников излучают свет, в то время как мое лицо мрачное. 26-28 стих. «После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал: „Мир вам!“ Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руку мою, подай руку твою, вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“». Вновь ученики вместе, вновь дверь закрыта, но скорее уже всего нет страха перед кем-то, перед иудеями. Вновь он появляется и третий раз со словами: „Мир вам!“ И цель его прихода сразу видна. Он пришел укрепить веру Фомы. В минуты слабости Фомы Иисус с любовью пришел навстречу ему. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо отречься себя не может. Я не думаю, что Фома воспользовался предложением Иисуса Христа и прикоснулся к его ранам. Видеть Христа и слышать его голос для него уже стало достаточно, поэтому он произнес: „Господь мой и Бог мой“. Он признал Иисуса Христа своего Бога. Когда-то, в 14 главе Иоанна, он еще задавал вопросы: „Покажи нам Отца“. Он говорит: „Столько ты времени со мной, и ты не знаешь, что я и Отец одно“. Он еще не знал, не был уверен тогда, что Иисус Бог, а тут он говорит: „Господь и Бог мой“. 2 минуты назад он сомневался в его воскресении, сейчас он признается: „Господь мой и Бог мой“. Как же это все-таки сложно для людей иметь веру, которая не основана на доказательствах каких-то таких, которых можно осязать, которые можно увидеть, которые можно пощупать. Евреям написано, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаст. Христос ожидает от нас веры не такой, чтобы только через чудеса, только через зрение, только через ощупь. Он хочет, чтобы мы просто веровали, что Он живой, воскресший Бог. 29 стих. Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие, но уверовавшие“. Блаженны не видевшие. Блаженны те, кто верует, что звезды существуют даже тогда, когда небо покрыто мраком. Блаженны те, кто верует, даже когда солнце закрыто тучами, его нету, возможно, днями, неделями. Ну, они веруют, что оно есть. Блаженны те, кто верует, даже когда в большой толпе ты думаешь, что у меня нет друзей, но они есть. Пророк Аввакум в своей молитве, которая похожа на гимн хвалы, прекрасно повествует о том, что то его вера не зависит от внешних обстоятельств. Аввакума, 3 глава, 17-19 стих. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было бы плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя, Он делает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Аввакум верил в Бога, который дает спасение, который дает силу, который контролирует все жизненные обстоятельства. Более того, жизненные обстоятельства не должны быть основанием нашей веры. Возможно, Бог иногда изменяет наши обстоятельства, в которых мы находимся, или допускает какие-то обстоятельства для того, чтобы изменить нас, чтобы мы достойно встретили эти обстоятельства. Вспомните, через какие обстоятельства проходите вы или проходили, возможно, в жизни. Возможно, Бог хочет что-то вам сказать, привести к себе. Хочет, чтобы ваша вера в Него более укрепилась. Когда кажется, я доверял людям, я доверял, там, может, своим финансам, а тут все рушится, ничего нету. И, возможно, Бог испытывает, как в этой ситуации ты будешь доверять Мне. Вера – это что-то, что иногда сложно ее проявить. Даже когда Бог уже столько в твоей жизни делает, уже, возможно, жизнь твою не раз спасал, людей разных посылал, чтобы они тебя, может, обличали, где-то наставляли. А люди бывают просто, ну, не верят, не сегодня. Они верят, что Бог есть, Он существует как личность, но они не верят в Бога как своего Спасителя. У меня есть сосед, который на протяжении последних нескольких недель Бог два раза его жизнь точно спас. Он верит в Бога, у него мама была верующая, мама, как он говорит по его словам, и ходила, и проповедовала, и была баптистка. Если я не ошибаюсь, сейчас ее нет в живых. Неделю от него ни слуху, ни духу, он живет под нами, в студии. И однажды жена лендлорда решила пойти навестить, постучит, он на звонки не отвечает. И тут стучит, он дрожащими руками открывает двери, он горячка, всю неделю он провалялся, просто не мог двигаться, еле с постели встал, она быстро там берет там чай, медикаменты какие-то там, вылечила его, отходила. На страстный четверг где-то с кем-то то ли подрался, то ли еще что-то, звонит мне, отвези меня в больницу. Смотрю, на улице лежит без футболки, окровавленный, ну давай, садись в машину, пьяный. Начинаю с ним о Боге говорить по пути в госпиталь. Он говорит, ты не понимаешь, это все деньги, это все наркотик, это все алкоголь. Я говорю, тебе к Богу идти надо, хватит против него бороться. Сколько уже доказательств того, что он есть? Ты же знаешь, что он есть. Просто надо принять его как спасителя. Отговорки опять, деньги, алкоголь, это все мне не дает. И тут у него случается на дороге микроинфаркт. Не хватает воздуха, отключается, сердце просто вырывается из груди. Пытаюсь нажать на газ, заезжаю в больницу. Врачи спасли, сказали, что ну, тебя вовремя еще привезли. Просто алкоголь, наркотик, это все дало побочное действие. Вот, и он потом мне пишет через день, что, возможно, Бог тебя, я думаю, это Бог тебя послал в мою жизнь, чтобы ты меня отвез. Но знаете, друзья, это вера, что Бог есть, но это не вера в то, что Он мой Спаситель. Бог в жизни человека работает так, что я тебя уже спасал не один раз. Тебе стоит обратиться ко мне. Какие еще нужны доказательства? Человек просто ищет каких-то еще новых приключений. Дорогие друзья, вспомните, как, возможно, Бог работал в вашей жизни, какие обстоятельства допускал. Мы можем негодуем на эти обстоятельства, почему это со мной происходит, но, возможно, Бог изменяет нас через это обстоятельство. Мы можем подумать, вот Марии, у нее было доказательство, что Иисус Христос воскрес. Иисус не заговорил. Вот у учеников, у них было доказательство, что Иисус Христос воскрес. Он явился среди них. Он ради Фомы явился. Какие мне доказательства? Как я могу уверовать в то, что произошло более 2000 лет назад? Как я, человек, живущий в 21 столетии, ну как я могу уверовать? Читаем последние стихи этой главы. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Множество чудес. Все события от рождения до распятия, до воскресения Христа написаны в этой книге, которая у каждого из нас есть, чтобы апостолы, чтобы мы, люди, которые сейчас живем в 21 столетии, чтобы мы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, что Он воскрес. Иисус уже тогда заботился о людях, которые будут жить в будущем. Он уже тогда умирал за тех людей, которые будут жить в будущем. Он уже тогда воскрес за тех людей, которые будут жить в будущем, чтобы дать им жизнь вечную. Сие же написано, чтобы я уверовал. Сие же написано, чтобы ты уверовал. Да, у нас нет возможности услышать голос Христа, прикоснуться к Его рукам, ногам, ребрам. У нас есть Слово Божие, которое написано для того, чтобы ты и я уверовал. У нас есть Слово Божие, которое пережило несколько веков, которое пытались уничтожить, которое говорили, что последнее Слово Божие будет в музее лежать. Но сейчас эти вожди, которые это говорили, лежат в музее или в гробах, а Слово Божие живо и действенно и до сих пор спасает людей. В заключение давайте обратим свое внимание на то, что получает христианин, веруя в воскресение Иисуса Христа. Первое, что мы здесь узнаем, это мир, который принес Иисус. Он говорит, мир вам. Тот мир, который был нарушен, грешного человека со святым Богом, теперь человек может иметь мир. Этот мир не только он может иметь здесь, на земле, имея отношение с Богом, но это мир, шалом, который будет пребывать вечно, если человек уверует в воскресшего Иисуса Христа. Второе – это Духа Святого. Когда Иисус дунул, Он говорит, примите Духа Святого. Это залог нашего спасения, который помогает нам во всяких жизненных ситуациях, который работает через нашу совесть, говорит, что плохое, что хорошее, чего удаляться, к чему приближаться, как быть верным детем Божьим. Третье, что Он дает, это служение, примирение. Он послал их, чтобы они дальше распространяли весть благую. И каждый, кто уверовал в Иисуса Христа, он является участником этого служения. И это не обуза, это привилегия говорить другим о Иисусе Христе. И последнее, что мы здесь видим, это жизнь вечная. Это жизнь вечная в месте, которое приготовил Бог для любящих Его. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Это все предлагает Бог тем, кто уверует в воскресшего Иисуса Христа, кто уверует в то, что Он был распят и на третий день воскрес. Братья и сестры, Христос воскрес. Аминь. Помолимся.